страх, который присущ только людям. Вот, никто не боится будущего, кроме людей. Живут животные гораздо меньше, многие гораздо хуже, но при этом от чего они избавлены? От страха смерти, от страха будущего и так далее, и так далее. Вот в этом их пожалел Создатель, любящий Бог. Ну, нас не пожалел. И даже более того, написано, что люди будут издыхать от страха грядущие бедствия. Не от самих бедствий, не от землетрясения, не от мора, не от войны, не от чего угодно, не от глада, от голода, а от страха грядущие бедствия. Я, как человек, подверженный различным тревожным состояниям, на себе немножко уже это ощущаю. Продолжаем программу. Мы сегодня говорим о сущностном, чисто человеческом страхе. Соответственно, у каждого из полов и возрастов они разные. Человек среднего возраста, Максим Федоткин, человек пресвитер, регент, отчасти богослов, образованный человек, наверное, может смотреть на проблему страха будущего немножко по другим углам. Максим, пожалуйста. Как вы смотрите на проблему страха, которая вот существует в вашей, моей жизни?
Я бы начал просто с библейского описания страха. Да. Потому что в Библии можно увидеть несколько видов страха, они описаны. А их, ну, по-моему, три вида, я, насколько помню. Первый – это страх раба. То есть, когда человек, вот так вот, ну, как животный, может быть, страх наказания, страх того, что ты не сделал чего-то, что ты должен был сделать. Ну, может быть, в определенном смысле даже страх неизвестности, потому что ты не знаешь, что тебя ждет. Ты сам себе не принадлежишь, ты принадлежишь другому человеку, как раб. И что он тебе приготовит, непонятно. То есть он может быть сегодня хозяин в хорошем расположении, это духа, да. Завтра злой, и он тебя там распинать будет, бить или так далее. Вот такой вот страх. Второй страх – это страх наемника. То есть когда человек нанимается на работу, но он выполняет ровно столько, чтобы получить награду. То есть он боится потерять награду. То есть это суть этого страха, скажем так. Mm-hmm. Это тоже можно увидеть, ну, в жизни людей, там, на работе. Это очень распространенное явление. Почему человек не говорит, например, начальнику своему, что он не прав в чем-то? Потому что боится, что он его уволит.
Вы знаете, уважаемые радиослушатели, я увольнялся очень много раз, часто с треском. Но я скажу так, что большинство начальников – это люди не глупые. Если ваши укоры и даже нападки на них имеют основание, а в итоге служат пользе, он вас оценит со временем. Вот вы знаете, не лизал никому никогда, но в школе был директором, на радио в трамвае был главным ревизором и директором, и всегда, где бы я ни работал, постепенно я шел наверх, хотя при этом, конечно, вел себя безобразно, но вот как раз не, что называется, не льстил, не искал там лица чего-то. Но, во-первых, я сильно старался, а во-вторых, моя критика носила такой характер, мы же стоим, надо двигаться. Ну, это всегда был прорыв.
Это не отменяет того, что я говорил.
Да, да, конечно. Ну, я просто в утешение людям, которые обладают таким же несносным характером.
Вот. И третий страх – это страх сына. То есть, например, ну, представь себе фирму, которая работает наемный работник. Да. Это одно состояние. И та же фирма, в которой работает сын главы. То есть, их отношение к работе будет совершенно другое.
Семейное предприятие.
Да, ну, например, семейное предприятие. То есть, сын будет делать все, чтобы не опорочить имя отца. И, ну, в какой-то степени, может, даже это из эгоистических побуждений, потому что после того, как отец умрет, он будет владельцем этой компании, и ему важно, чтобы имя компании не было запятнано чем-то там негодным, да, например. То есть, иными словами, можно так сказать, что страх сына – это страх опорочить имя своего отца, ну, своей
страх
семьи.
Страх – это недостойно.
Да, да. Если говорить вот, ну, о Библии и вообще о жизни людей, то в каждом человеке есть все эти три вида страха, на самом деле. Ну, потому что мы выполняем и ту роль, по сути.
Ну, чьи-то дети, чьи-то наемники,
да, чьи-то наемники. Мы не знаем будущего нашего, это нас страшит. Не знаем смерть, когда она придет, как она придет. Потому что, наверное, есть такая хорошая фраза, мне она очень нравится. Иногда лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
А жизнь многих людей такова.
Да. То есть, когда мы боимся того, чего еще не произошло, и это может длиться всю жизнь, уж лучше бы этот конец наступил, и все. и закончились страдания.
Многие, кстати, описывают смерть как облегчение. Ну, наконец-то,
да,
все уже закончилось.
Да. Но если говорить о Библии, то Библия призывает, ну и Бог ожидает от нас, что мы все-таки будем относиться к нему со страхом, но этот страх не будет ни страхом раба, ни страхом наемника, а страхом именно сына. Когда мы будем бояться, ну, не так представить его другим людям, а порочить его, ну, имя святое своим негодным поведением, ну и так далее.
Все-таки, если брать вот такие традиционные вещи страха будущего, ну, к примеру, вот я уже упоминал в беседе, что 15 тысяч миллионеров собираются чемоданы, ну, многие радиостанции христианские уже сейчас вещают из, благодаря интернету, конечно, из Сербии, других дружественных стран, где они могут как-то ужить, что называется, и уехали, и Теос уехала из Москвы, и многие другие радиостанции, где я работал. Соответственно, вот современная такая грозовая, я бы сказал, атмосфера накаленности, ну, Папа Римский, Франциск уже 1.5 года в каждом выступлении говорит, что идет Третья мировая война, но не все ее заметили и не все мобилизовали, что называют, свою веру. Все еще пребывают в некотором таком расслабленном состоянии. Соответственно, вот это что? Вот этот вызов для современного христианского служителя и церкви, прежде всего, конечно, как организма Божьего.
Я не очень понял вопрос, суть.
Современная ситуация в мире, политическая, военная, экономическая и все прочее, что происходит, это что сейчас для нас? Это, как Христос сказал, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть. Или это что для нас? Это последние суды, это казни, вот что это для нас сейчас, вот то, что творится, о чем сейчас люди очень переживают, и очень много есть разных подходов, что называется, к этой ситуации.
Ну, с какой точки зрения, я не знаю,
с точки зрения страха, вы боитесь?
Я нет, не боюсь. Нет.
А потому смысл что бояться? Что будет, то и будет, да?
Ну, во-первых, что будет, то и будет. Частично я даже знаю, что будет. Библия там говорит об этом, что будет. И в этом плане для верующих людей эта будущность лучше, я бы сказал, чем то, которое есть сейчас. Ну, а если говорить о современной ситуации с точки зрения там, политической, экономической, то передел мира идет просто. Создание нового мира, если будет все идти...
Получается, Ленин прав, империализм никак не может успокоиться. Ему конечно. Надо больше и больше.
И, ну, а больше и больше уже невозможно, к сожалению.
Все вот. Исчерпаемо.
То есть, так как живет Америка, уже невозможно жить безопасно для планеты Земля. Поэтому все
40
это...
миллионов бездомных, там все тоже это, очень большие проблемы.
Все это и заканчивается.
Если вот сравнивать, допустим, Европу, особенно северную, она более благоустроена. Вот у меня друг живет в Великобритании, там он работает на минималке, но эта минималка позволяет ему снимать двухэтажный коттедж и иметь две машины, это минималка.
Я по поводу там конца, как это там, второго пришествия и все прочее, но это... Как мне нравится фраза, не ваше время знать времена и сроки.
Да, да.
То есть, мне кажется, наша задача делать то, что мы должны делать.
Ну, и получается, не ваше время бояться. Хотя, с другой стороны, если вас гонят, написано, бегите в другой город, не надо умирать на каждом холме. Бегите, бегите, ноги же есть.
Ну, есть.
Вот я раньше осуждал людей, которые с 90-х годов начали бежать, а сейчас думаю, какие молодцы. Столько лет прошло, они как воду глядели.
Ну, я бы не стал бежать, на самом деле, потому что... Ну, как мне кажется, после всего, что произойдет, в России будет самое безопасное и лучшее место, где можно жить.
Вы оптимист.
Да,
так я очень оптимист. Вижу оптимистов.
А вот как раз в Европе и в Америке. Ну, в Америке, может быть, чуть получше будет, чем в Европе, но мне кажется, в Европе будет совсем плохо. И у меня есть подозрение, что тех стран, которые там есть, скоро не будет. Все это там перестроится все.
Да, это впервые такое за много-много времени, сколько я об этом спрашиваю людей. У меня люди разных религий по этому поводу высказываются. В основном осторожный пессимизм. У меня беспредельный, а у людей осторожный пессимизм. И вот единственное, что вот недавно с молодыми бизнесменами христианскими, ну, у тех, да, у них как, подешевело, налетает, а что у них такой период оптимизма наблюдается. Поживем, посмотрим, конечно, оправдаются ли наши страхи. Ну, мои личные страхи, я все время там думаю, да.
Да, еще вот упоминали не так давно, ну, по-моему, в прошлый части как раз от Иоанна, когда он говорил, что
любовь
совершенно изгоняет всякий страх, но там не всякий страх вообще, просто изгоняет страх.
Да.
Тот страх, который имел в виду Иоанн, это страх предстать перед Богом. Это вот, ну, исключительно этот страх.
Да?
Да. Ну, там в контексте это вот как раз очень хорошо видно. То есть Бог хочет, чтобы мы любили Его настолько сильно, что не боялись предстать перед Ним. То есть там не идет речь об абсолютно всем страхе, всех возможных видах страха, которые изгоняют любовь, потому что не избавляет. И как верно было замечено, страх в нашей жизни, он играет порой позитивную роль, когда, ну, ограждает нас от каких-то глупых вещей, там, подойти к краю пропасти, посмотреть и упасть туда, да, или прыгнуть с крыши и так далее, вот такие вещи. Вот. Поэтому не всякий страх, он деструктивен, но есть страх, который действительно разрушает человека, парализует его.
Ну, недаром же в последних главах Откровения, кажется, та же самая последняя, написано, что одна из категорий людей в гиене огненной, после волшебников и там прочих безобразий, как ни странно, трусливый, боязливый, написано там.
Нет, я просто продолжу. Вот, например, страх раба или страх наемника, это очень часто деструктивный страх, который парализует человека, не дает ему, ну,
раскрыться.
Не то, что раскрыться, правильно оценить ситуацию и найти выход. Но Божий страх, он как раз наоборот освобождает человека. То есть, когда ты боишься Бога, и ты когда поступаешь со, ну, со страхом Божьим, ты можешь смело смотреть в глаза Бога, да, даже с дерзновением смотреть. И поэтому это раскрепощает, наоборот, это освобождает
человека. Как-то однажды я собрал группу людей верующих и говорю, что такое страх Божий. Ну, и вот разные словеса. А один человек, на мой взгляд, очень грамотно сказал, хотя очень просто, просто страх. Все маленькое боится всего большого. Все неизвестно, страшно. Судя по Священному Писанию, нельзя сказать, что Бог обладает легким характером. Это просто страх. Это просто страх.
Ну, я бы не совсем согласился с этим. Этот страх тоже, я говорю, мы Богу можем испытывать абсолютно разные виды страха. Но в конце концов Бог ожидает от нас именно страха как сына, как его детей. Ну, поэтому он и призывает нас любить его так же совершенно, как он любит нас, чтобы не бояться встречи с ним.
Я боюсь перескочить, но все-таки вот слово «любить Бога» для меня есть некая словесная формула, не то чтобы совершенно лишенное наполнение, но все-таки слабо наполненное все-таки. Любить Бога – это что? Так, вот, не, любить так, чтобы не бояться. Любить – это что? Это как? Ну вот, допустим, ну, детей мы любим, потому что они наши.
Вести жизнь, достойную звания
христианина. Ну вот да, вот я ей говорю, что эта фраза, она должна иметь такое уже более конкретное
выражение.
Ну,
мне кажется, Христос хорошо сказал, если любите меня, соблюдите заповеди.
Да, вот, вот тут, как говорится, на этом поле гораздо проще понять.
Это не просто чувство, конечно, это не просто слова, но соответствие этому.
Да, совершенно верно. Потому что, как ты, говорит, любишь Бога, которого не видишь, сам же
Яков
страдает.
Ну, Иоанн так и говорит.
Вот. А вот в виде реально нуждающегося брата ты остаешься безучастным. Хорошо. Я думаю, что вот на этой теории связанности наших страхов и нашей веры надо как-то вот все-таки подробнее остановиться. Все-таки, наверное, совершенно, если убрать религиозные неврозы, это бывает тоже, но взять совершенно нормального человека, он боится будущего, глубоко укорененного во Христе, потому что либо он чувствует за собой очень серьезные грехи, которые его все-таки еще тянут, вот что называется, в Цугундру. Либо он не совсем уверен в том, что Бог действительно толерантен к нему.
Ну, простил его.
Да, вот так скажем. Что он безусловно прощает, потому что он-то, ну, я себе посужу, далеко не безусловно прощаю. Вот видите, в чем разногласие. Мы можем доверять Богу только в том случае, если сами располагаем хоть какой-то частью его совершенств. В частности, прощением, да. Один человек так сказал, вот недавно написал мне, мне очень понравилось. Он говорит, я не прощаю людей никогда. А я, кажется, писал вам в WhatsApp. Я потому никогда не прощаю людей.
Никого не обижает.
Потому что каждый поступает в меру вот своей испорченности, своих традиций, понимания. Ну, что толку вот гром осуждать или там акулу, или там человек, который ведет постоянно какие-то скандалы, ну, он так всю жизнь не будет себя вести. Какой смысл? Вот, мне кажется, здесь тоже есть какая-то такая тонкость. Мне она фраза вообще поразила.
Ну,
своей, так сказать, определенностью, резкостью.
Да, своей определенностью, резкостью, немножко даже самовозвышением.
Ну да, так. Это как максимум, конечно. Как некая максимум.
Некая, да, максимум. Но есть интересные слова, которые в той же молитве «Отче наш» есть. «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть, и фразу эту правильно, наверное, понимать, что Бог прощает не потому, что мы прощаем,
ну, да,
как,
да, да.
А мы прощаем, потому что Бог нас простил. И потом там очень много притч, об этом и говорится, там, помните, о том, кто задолжал там 1000 талантов, и потом 100 динариев там требовал своего друга, да, там сколько-то, всего лишь. То есть Бог ожидает, что и в прощении мы будем соответствовать ему.
Ну, можно сказать так, будем великодушны. Вот насколько это способно с этим существовать.
Ну и Бог проявляет не только великодушие, много чего. То есть у Бога прощение вообще очень интересно. Если он простил, то он и не вспомнит. У человека не так часто.
Хорошо, мы разобрались с любовью по отношению к Богу. Это выполнение его неких рекомендаций, требований, законов и заповедей.
Соответствие тому званию, неким канонам, которому, да, неким канонам, которому он вас назвал.
Соответственно, а любовь его к нам это что-то, да, если тоже убрать гормональную сферу, там чувства, там, это же не есть некое такое выражение там, нежности,
но это отношение некое к нам, которое выразилось, ну, Библия описывает это многими-многими факторами.
Определенная добрая воля.
Любовь его проявилась в том, что он послал Иисуса Христа, чтобы тот умер за наши грехи. Любовь его проявилась в том, что он дал нам благодать свою. То есть доброе, вот доброе расположение, да, его к нам, это и есть проявление добрая его воля. Любви. Угу. Вот тут же мы разбирали, да, что любовь Божия выразилась в том, что Бог дает верующим Духа Святого, который живет. То есть каждый раз любовь Божия – это не столько чувство, сколько действие определенное в жизни человека, которое помогает человеку строить отношения с Богом.
Некая опосредованная решимость. То человек, входя в это состояние, в это, пребывая в этом, решает некие совершенно четкие задачи по отношению к Всевышнему и надеется, что Бог уже решил его проблемы. Ну, его,
как я понимаю, задача Бога – это научить нас жить с Ним. То есть вот этому посвящено очень многое в нашей жизни. Это скорби, которые мы проходим, болезни, может быть, неприятности, радости даже иногда. Мне вот всегда нравилась фраза, там старый еврей молится Богу и говорит: «Господи, когда ты будешь искушать меня богатством?» То есть иногда Бог дает благополучие, и этим самым он проверяет нас, насколько мы...
Я не стал при всех говорить, когда мы недавно рассуждали это в Доме молитвы, потому что это было бы нескромно, но в эфире я могу там немножко заявить. Вот за 20 с небольшим лет на радио, когда были всевозможные технические, финансовые, организационные, там вопросы там даже с безопасностью были, к сожалению, с угрозами и многие другие, и они всегда решались, конечно, не сразу, но я почему-то постепенно пришел к какой-то закалке, как говорите, к терпению определенному, что не оставит и в этот раз, и как-нибудь и всегда, всегда это наступало, в конце концов, да, и это и есть некий опыт, некая опытность, что да так же было, был же еще хуже,
да?
Было же еще хуже. Ну что ж, мы желаем всем нашим радиослушателям надеяться на Божью любовь, не на свои силы, проклят всякий человек, надеющийся на человека, но упование на Всевышнего вооружит нас тем терпением, даже в тех скорбях, которые наверняка нам предстоят. Не бойся ничего, что надо на тебе претерпеть. Будь мужествен, это множество призывов. Спасибо, Максим Федоткин. До свидания.
До свидания.
Галина, Любовь и Владимир. Мы сегодня говорим о страхе будущем. Называется это очень грамотно футурофобия. Огромное количество людей этому подвержено. Я спрашиваю свои соведущие, соответственно, они стали со временем, в том числе и христианского опыта, больше боятся будущего? Или у них доверие к будущему возрастает, они исчезают какая-то неопределенность, и они, в общем, так знаете, парят над жизнью, не обращая внимания на ее долю, на какие-то внешние приходящие условия, трудности. Вот что произошло со временем, с опытом, с годами, с разами? Пожалуйста, Люба, как всегда, первая.
В моей жизни, наоборот, произошло, и страх исчез. И определенность появилась в связи с тем, что после уверования, потому что все стало на свои места, понимание жизни, понимание смерти. И поэтому страх как таковой, он исчез. Исчез, потому что появилась надежда. Надежда, что Бог, если умру, то воскресит, и я буду жить вечно.
Коротко, ясно, емко. Скажем так, прежде чем дать слово Галине, я уже в заголовке об этом сказал, еще раз повторюсь. Все-таки мой тревожный характер не переработал сутолока, не переработал опыт 42 лет веры, не переработали мои слабые усилия. В общем, я остаюсь, так сказать, человеком несбалансированных страхов. Иногда я понимаю, что и это пройдет, конечно, но в общем я все время побаиваюсь. Галина.
Я согласна с Любашей. Рассуждает она очень правильно.
Теоретически.
Да. Вот это я и хочу сказать. Основное слово это теоретически. Теоретически.
Мы все умеем в футбол играть теоретически, в хоккей, побеждать на войне, это у нас
да.
без проблем.
Я не умею, я сразу говорю.
Хорошо.
Нет, ну у нас практика, она везде. Читаем ли мы рецепт, учимся ли мы где-то в школе, в институте, все равно мы проходим практику. Жизнь – это практика. Мы даже вот читаем Библию, и тут же Бог нас вводит в практику. И поэтому, ну, на практике я с Любой согласна, я вроде бы, ну, как бы тоже так могу рассуждать, но в жизни, на практике получается все немножко по-другому. Потому что вот наша плоть, наша вот эта сущность, вот эта человеческая, и как бы, ну, все равно что-то греховное, наверное, есть у нас вот от Адама, она все равно, вот этот страх, вот он, ну, он как бы сказать, он присутствует, он вообще сопровождает. Он сопровождает, ну...
Вот даже Павла изнутри страха.
Смотрите, да, да.
Из дня нападения, изнутри страха, нормально.
Вот почему вот ребенок плачет, вот, может быть, ну, от боли там, вот. Ну, наверное, дети от страха не плачут. Но все равно, вот, если сказать про себя, первая реакция на какое-то вот, на что-то, или там со здоровьем плохо, или там куда-то ты проваливаешься, или с ребенком там увидел что-то. Первая реакция – это страх. Это страх, конечно. Вот. Ну, я, например, не могу в своей жизни сказать, что я просто созерцаю какие-то вот неприятности, какие-то, ну, боли, еще что-то. Конечно, страх. Вот. И другое дело, как я к этому отношусь. Вот потому что у нас изначально в нас заложен вот, ну, воля, выбор. Смотрите, начинаем даже, вот мы сегодня говорили об Адаме. У Адама был выбор. Ему Бог сказал, и все зависело от его выбора. Что он выбрал? Вот. Ну, поступить так же, как Ева, да, все-таки первая же Ева согрешила. Вот выбор. И здесь у нас, и вот... Значит, вот время... От,
ему надо
от...
сказать «развод», и все.
Ну, я не знаю, как бы там было, какие-то реакции. Может быть, в вечности мы все это будем там...
Да,
все
поговорить, конечно.
Да, в вечности будет все интересно это расследовать и узнавать, как могло быть так, несколько вариантов могли это еще. Ну, это ладно. И вот смотрите, вот это... Так, мысль. Вот это время от моей реакции, да, от моей реакции до моего выбора, ну, тут зависит, наверное, от опыта, от возраста духовного, да? Вот. Или я, например, сразу же беру себя в руки и...
Или это, 3 недели паникуете.
Да. Или я, допустим, паникую. Но результат, все равно вот какой-то результат моих вот, вот этой всей ситуации, это вот, конечно, вот это вот Любина. Просто Люба уже, она... Ну, у нас сильная, умная, да, да.
Она любит купить минеральные сетрей, да. Значит, СТС-компанию, она в эфире кого-то критиковала уже. Так что
да. Человек я страшный. Вот, знаете, я вот даже думаю, ну, мы вот знаем вот Бога, знаем вот это все, смысл жизни, а я вот иногда думаю о... Вот на амбразуру матросов, да?
Да?
Матросов?
Ну, он был детдомовец.
Нет, ну, посмотрите, я так вот думаю. Не знаю, христианин, ну, что им двигало, когда он выбор был, или какой-то импульс у него, когда он бросился на этом, выбрал?
Вот мою дочку спас пьяный мужчина. Что ему толкало? Я стою трезвый, трушу, вкинуться в воду, в томь, а он кинулся и вытащил мою дочку. Что им толкало, да? Вот этот вот бесстрашие, прежде всего, да?
Но мы сейчас о страхе будущего говорим.
Ну, ну мы начали отталкиваться, конечно, от самого человеческого, фундаментального, ну, например, танатофобия, страх смерти, это тоже будущее. Вообще, будущее не отменишь, понимаете, смысл сегодняшней программы? Будущее не отменишь. Прошлое можно отменить, написать новый учебник, тут запиться, стать алкоголиками или наркоманами, настоящее можно отменить, а будущее не отменишь, оно все равно придет, какое есть.
Нет, но будущее, это тут уже, тут надо включать веру. Потому что...
Ну, какие-то предсказания, какое-то видение, да?
Ну да, у нас же о будущем, ну, в Библии написано. Ну, хотя, ну, как сквозь тусклое стекло, но так,
очень что... Очень хорошая фраза.
Да.
Страх, гадательно.
Страх всегда присутствует
в человеке. Вот почему страх, то гадательно.
Страх всегда присутствует в человеке, и он спасает человека, если так-то говорить.
Ну, конечно, да.
И поэтому это страх – это реакция на ситуацию.
Страх Божий – начало мудрости – это хорошая реакция. Ничего плохого в страхе нет, я же не об этом. Но когда он становится фобией, когда человек… Ну, есть три формы реакции, да, на страх у животного. Значит, либо нападение, крыс нападает, либо убегание, заяц убегает, либо затаится куропатка на снегу белая, да, она затаила, чтобы ее писец не нашел. Соответственно, и у человека тоже бывает такое, когда он боится будущего, он просто впадает в депрессию, ложится и говорит, ну, что сделаешь, все, все пропало.
Вот смотрите, бой. Угу. Поднимает командир свой взвод там или что, и требует, чтобы шли под пули. У одного страх, а у другого исчезает. Вот один...
Страх у всех. Мой отец прошел всю войну.
Я просто хочу сказать. Один человек говорил. Просто интервью у него брали, участника войны. И он сказал. Поначалу был дикий страх. А потом исчезло. Исчезло почему? Я понял, для чего я должен это сделать.
Ну, то есть, когда цель... канадского спирта, они шли пьяные в атаку.
Я не буду это утверждать, что давали там спирт.
Давали,
может, и давали. У меня дядька и дед, они прошли войну. И то, что они вот мне рассказывали, я могу точно сказать, что... Не знаю, как действует там алкоголь или еще что-то, но осознание того, что ты должен это сделать, потому что у тебя там жена и дети... И которых надо защитить, потому что они видели, что делают эти нацисты. И поэтому они вставали и уже не думали о себе. И страх исчезал. Но исчезал, потому что была цель. Для чего это сделать?
Это не страх будущего, это страх сейчас. Вот, ну, так же боится любое, любая жертва, любого там нападения, это понятно. Мы говорим о том, чего может случиться,
я просто,
а может не случиться.
Я вам хочу сказать, что давайте. У меня был раньше страх, когда я была неверующая. Страх неопределенности, страх вообще...
Одиночество.
Но... Когда я стала верующей, у меня действительно это исчезло. Исчезло, потому что появилась надежда.
Ну, давайте, вот мы растворим наш страх надежды. На самом деле, любовь, я к этому хотел подвести немножко, она изгоняет страх, по мнению апостола Иоанна. То есть, я так скажу, бояться кого? Бояться врага. Господь заповедовал нам любить и жалеть врагов, не убивать их, а жалеть и любить, прощать. Если наголод, даже накормить. И, соответственно, это и есть христианство. Все остальное это, извините, Ветхий Завет, глаз за глаз, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Это, по Ветхому Завету сейчас живет до сих пор 9 десятых, если не больше, населения Земли. Отсюда войны, конфликты, ненависти, распри. Стана переводится с еврейского, по сути дела, подстрекатель. То есть он стравливает религии, стравливает возрасты, стравливает национальности, стравливает кого угодно, с кем угодно, ну, к примеру я привожу, когда приходит Иоанн Креститель, как называют его Писание, тот применяет отцов с детьми. Вот, пожалуйста, у них был страшный конфликт поколения. Те, которые были еще не пороты, они еще не жили под римлянами, это были одни. Выросло новое поколение, это были другие, там, Зелот, к примеру. И вот между ними тоже была постоянная распря. И у нас в России то же самое. Ну, и любой древней нации, в любой состоявшейся нации так происходит. А теперь, если отойти от общего, ну, вернее, от личного, частного, почему мы боимся, чего мы боимся, на самом деле... момент такого самого страшного, дикого страха. Ну, например, кошмар, да? У меня всего в жизни не раз он был, всего лишь, но никогда не забуду в детстве. Значит, я лежу, ну, вот, как будто бы я просыпаюсь, такой сумрак, около 5 вечера ночью. Кто-то ходит на улицу, он даже не заходит. Он просто ходит. И дикий страх изнутри поднимается. Такой, знаете, вот, ну, все, кто фильмы кошмарные видели, то, конечно, понимает. Ну, или просто сильно болели. Вот нечто подобное, как то, что парализует, то, что приводит беспокойство и лишает вот этой надежды, о которой сейчас мы говорили. Происходило с вами когда-нибудь?
Ну,
детстве, например.
Да, это было. Но вот я думаю, что этот страх, вот такой патологический патологический,
фобия.
Вот. И невозрожденной душе, он, конечно, присутствует, есть страх, всего страх. Вот. Страх там войны, страх голода, страх болезни, особенно страх смерти. Это все есть, и он сопровождает...
И последний враг истребится смерть. Враг
да,
это что?
Да.
Смерть это что? Это враг. Это не просто какое-то явление природы, медицинское там обословленное.
Вот я помню, я ехала с Мичуринского, как раз там мимо кладбища, и вот вы знаете, почему-то до меня Я даже не помню, была я вот, нет, я была, по-моему, еще неверующая, вот, и вот у меня дошел вот прям до сознания, до внутренности страх, что это когда-то будет смерть, все, кладбище. Ой, это ужас.
Я прямо видел крестик, написано Терентьев Владимир Михайлович.
Я во сне это видела. И знаете, это очень страшно.
Лежит,
вот этого сейчас, вот уже в Господе. Угу. Слава Богу, вот этого нет. Потому что, ну, во-первых, если даже он и вползает, то именем Иисуса Христа мы можем...
Или знаниями. Вот да. Что такое смерть?
Давайте, да, и знаниями. И
вот
знаниями.
Ты умираешь. Меня вытаскивали, помню, сюда же реанимировали. Меня вытащили из троллейбуса. Мне было 17 лет. Меня там реанимировали какое-то время. Но для меня-то эта вещь не существовала. Вот я съел троллейбус, вот я упал, вот меня вытащили с этим спазмом, вот меня реанимировали. А для меня это было, вот я упал, и тут же я уже вот на Пушкин там лежу спокойненько, уже вдыхаю чистый кислород. То есть, что такое смерть? Ты умираешь. В это время проходит хоть даже миллион лет, это оно не существует. Ты воскресаешь, и о-ля-ля, и ты уже видишь совершенно иную обстановку, и ты входишь вот в ту радость, или, ну, не дай бог, в то горе, наверное, да, или страшного суда, там уже есть два воскресения мертвых. Но в этом следующий раз у нас норма программы 15 минут. Кроме надежды, молитвы, таких вот традиционных христианских ответов, есть какая-то, ну вот, или природного бесстрашия, как вот у Людмилы? Ну, надо же сегодня. Второй раз я обговорился. Наша уснувшая уже соведущая Людмила Шевелева сегодня прямо на устах у меня сегодня. Я много раз сегодня думал.
Сейчас она нас слышит.
Да, нет. Вот по моей теории биологической не слышишь как раз. Да, Христос сказал, она уснула. Вот человек преодолел страх смерти. Что есть, кроме надежды, молитвы, упования, что есть вот в человечестве с годами, скажем так, чтобы... Ну, я знаю, вот Ольга Ивановна, я же за ней много ухаживал, вообще не боялся. Она каждый день молилась о смерти. Господи, я не хочу жить. Ну, такая уж ситуация у нее была тяжелая.
Это о будущее своих внуков и детей, если они еще не уверовали, если они еще не... приняли Христа как Спасителя. И вот этот страх, он присутствует, что, а вдруг они опоздают. Это есть. Mm-hmm. Я могу сразу сказать это по отношению к своим внукам mm-hmm. и детям.
Галина?
Ну, я думаю, что здесь все зависит. Во-первых, Бог нам дал волю, выбор дал нам. Вот. И здесь зависит все-таки тоже от моего доверия Богу. Доверие Слову Его.
В какой точке
кипеть
находитесь?
Слову,
да? Только ваша вера кипит, или она уже закисла? Ну, вы же не всегда в одной вере находитесь, мы знаем, что...
Нет, ну, конечно, бывают такие кризисные ситуации, что, ну, как-то вот ты впадаешь вот в такое.
Знаете,
ну, и потом уже, опять же, потом, ну, если ты провалился в яму, да, ты же знаешь, что нужно выкарабкиваться. А как я выкарабкиваться? Я на Слово Божие.
Цепляюсь.
Вот моя веревка, я да. по ней, это Слово Божие.
И
вот, например,
поставлю...
нет, то, да, что вот Люба говорит, да, что, ну, есть же Слово Божие, верь. Спасешься ты и дом твой.
Да, если планя.
Тем более, я молюсь только это самое. И жить этой верой.
Я хочу тебе сказать, последняя беседа с моей внучкой старшей привела меня просто в ужас. Угу. От того, она сказала, бабушка, ты верь, а я в это не верю.
Да, безверное время. Вы знаете, я сейчас поставлю строение Фруга о пребывании в вечности. Это известный довольно в узких кругах, но гениальный поэт уровня Мандельштама, еврейский, дореволюционный, то есть до 1917 года он умер молодым довольно. И оно прозвучит сейчас, слушатели его услышат, я для вас просто вот вам вырежу. Значит, приходит к ключарю, к Петру, да, у него ключи царствия. Разные люди, воин, священник, ну, по притче. Значит, и каждый хвастается. А потом он обращается к нищему, ну, как вот к Латрию, может быть, да. А ты что? А я, говорит, не знаю, я страдал. Для меня жизнь была сплошным страданием. Я так рад, что я умер. И он открывает для него дверь и говорит, входи, несчастный. Вот мы сейчас это послушаем, потому что на самом деле кульминационное страдание и его преодолевание в терпении беззлобном терпении, это и есть начало тоже некого катарсиса, когда человек приходит к тому, что жизнь – это юдоль. Это не как у развалившегося этого генерала, там выше говорится, да, или священника наглого.
Ну, смотри, апостол Павел сказал, первое послание Коринфянам, 14 глава, где он просил Бога, чтобы он его избавил, но он оставил,
да, да, да.
И он говорит...
Дважды молил я.
Да, и он говорит, ибо я благодушествую в болезнях, в обидах, в немощах, в нуждах, в гонениях и притеснениях за Иисуса Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен.
Вот это и есть зрелость. Не тогда, когда ты провозглашаешь и хвастаешься на самом деле, а тогда, когда ты принимаешь от Божьей руки, да, принимаешь терпение, не озлобившимся. Ты не становишься подобным людьми, которые умирают, извините, пускай даже героически, но с матами и с ненавистью. А ты даже врагов не испытываешь никакой ненависти. Ты на самом деле усовершился, как Христос. Прости им, ибо не ведут, что творят.